История возникновения и формирования французского языка на территории современной Франции. Основные вехи истории французского языка. Французский язык принадлежит группе романских языков. Романскими называют языки, которые претерпели процесс романизации, то есть усвоили язык и культуру Древнего Рима. Термин «романизация» восходит к латинскому названию Рима «Рома». Языком Древнего Рима был латинский, и именно он стал источником возникновения французского языка. Позже мы увидим, что правильнее будет назвать источником французского языка народную латынь. Формирование французского языка – это длительный процесс, растянувшийся на многие столетия. Лингвисты выделяют народную латынь, старофранцузский язык, среднефранцузский язык, новофранцузский язык и современный. Эти этапы совпадают с определенными историческими периодами, в которых выделяются ключевые события. Назовем эти этапы. Первый – предыстория или гальский период с 7 века до нашей эры до середины 1 века до нашей эры. Период формирования кельтского субстрата. Период римского завоевания Галлии или начало романизации – это 1 век до нашей эры и 1 век нашей эры. Третий – поздний период Римской империи, ее раздел в 395 году и ее падение в 476 году, совпавший с нашествием германских племен. Четвертый – период становления франкского государства, формирование германского суперстрата, деление языков на языки док и языки дойль. Страсбургские клятвы, 842 год. Первый письменный документ, зарегистрировавший появление французского языка. Создание собственной литературы. 9-12 века. Эдикт Вилле-Котре Франциска I. Французский язык становится государственным. И последний период – период формирования национальной нормы с помощью словарей и грамматик. Создание французской академии 17-18 веков. Начнем с первого периода, гальский период. Обратимся к истокам и зададим себе вопрос. Какой же язык на территории нынешней современной Франции усвоил язык Древнего Рима? Отвечая на этот вопрос, прежде всего следует сказать, что автохтонным, то есть исконным коренным населением этой территории, принято считать кельтов. Они проживали здесь с 7 века до нашей эры. Следовательно, язык, который усвоил латынь, был, как утверждают, язык кельтов. В языкознании его принято называть кельтским субстратом. О нем мы поговорим чуть позже. Однако известно также, что до прихода кельтов на юге территории нынешней Франции жили аквитанцы, иберы и лигуры. Поэтому утверждать однозначно, что был лишь один кельтский субстрат, не стоит. Южные соседи кельтов, римляне, называли их галлами, а всю территорию от Альп до Рейна и Дуная называли трансальпинской или трансальпийской Галлией, в отличие от цезальпинской цезальпийской Галлии, раскинувшейся от реки Рубикон до Альп. Эта территория соответствует ныне северной части современной Италии с городами Милан и Турин. Здесь уместно сказать, что в Трансальпийской Галлии на Средиземноморском побережье издавна находились греческие колонии. Например, современный город Марсель, который назывался Массалией или Массилией, был основан еще в VI веке до нашей эры. Из сказанного следует, что греческие слова грецизма входили в обиход галлов, а позднее и римлян. Так в ранних текстах, написанных на французском языке, уже встречаются греческие слова, такие как «beurre», «bourse», «carte», «parole», «pierre», «trésor» и другие. Следы языков соседей принято называть «адстратом». Галлы представляли собой 60 разрозненных племен. Назовем хотя бы несколько из них – гельветы, секваны, эдуи, арверны, аллаброги. Этот список можно продолжить – белги, синоны, амбианы, атрибаты, нерви, буроны, минали и многие другие. Галлы были очень воинственны и не раз совершали набеги на Рим. Самым памятным в этом смысле был 390 год до нашей эры, когда галлы захватили и разграбили Рим. Но с течением времени перевес в силе оказался на стороне Рима. И теперь мы переходим к началу романизации. Уже к 121 году до нашей эры южная часть Трансальпийской Галлии, территория современных Прованса и Лангедока, попала под протекторат Рима. Она получила название Нарбонской Галлии по названию главного города Нарбо Мартиус. Эту римскую территорию стали также называть «провинция Ностра» или просто «провинция», что впоследствии дало название французской провинции «Прованс». Процессу ассимиляции местного населения способствовало предоставление жителям Нарбонской Галлии римского гражданства. Предлогом для завоевания всей Галлии послужил конфликт между гельветами и эдуями, разразившийся в 58 году до нашей эры. Эдуи, будучи союзниками римлян, призвали армию Гая Юлия Цезаря на помощь. Захват остальной части Галлии завершился к 50 году до нашей эры. События этой поры отражены в знаменитых записках о Гальской войне «Комментарии де Белло Галлико» Юлия Цезаря. На основании этого литературного памятника сложилось мнение о том, что романизация всей Галлии началась именно с этого момента. Однако результаты новейших исторических исследований показывают, что так называемая «косматая Галлия» «La Gaule Chevelue» была романизована задолго до ее завоевания Цезарем. В список римских провинций были включены три новых – Лугудунская Галлия, Белгика и Аквитания. Особенность романизации Галлии состояла в ее сравнительно быстрых темпах. За 9 лет Галлия была оккупирована. Римские завоеватели стали получать наделы в Галлии, женились на местных девушках. Римляне не занимались специально насаждением своего языка. Просто они организовывали свою жизнь на завоеванных территориях так, чтобы латынь стала необходима их населению. Галлы вынуждены были овладевать латынью для общения с завоевателями на их наречии, для получения должностей, для получения римского гражданства, для подъема по социальной лестнице. В первом веке нашей эры римская религия стала официальной, что практически подорвало деятельность друидов, использовавших, кстати, греческий язык. Латинский язык, которому местное население обучалось в основном в устной форме, в их устах коверкался, видоизменялся. Лингва романа, так называлась латынь в противопоставлении другим языкам в это время, превратилась в народную или вульгарную латынь от латинского слова «vulgus», означающее «народ». Народную латынь еще часто называют поздней латынью. В этом наименовании заложена хронологическая характеристика латыни. Обычно при периодизации латинского языка выделяют такие периоды, как архаический – 3-2 век до н.э., классический – 1 век до н.э. и 2 век н.э., поздний – 3 век и 7 век н.э., средневековый – 8 век. Вопрос о том, что называть народной латынью, было долгое время дискуссионным. С точки зрения одних, народная латынь – это язык низов. С точки зрения других, народная латынь соотносится с поздним периодом истории латинского языка. Устоявшимся считается следующее, скажем, компромиссное определение. Народная латынь – это общеразговорный латинский язык во все периоды его существования с особым учетом всех тех инноваций, которые появились в поздний период его развития, непосредственно предшествовавший периоду формирования романских языков. Римские школы, римская администрация способствовали тому, чтобы население, в основном городское, стало усваивать латинский язык. В сельской же местности этот процесс шел медленнее. Именно тем фактом, что в деревне процесс усвоения латинского языка шел медленно, можно объяснить наличие в словаре французского языка определенного количества кельтизмов, обозначавших предметы домашней утвари, растения, животных, названия, связанные с трудовой деятельностью. Например, «алуэт» от «алауда», «бук» от «букко», «було» от «бетолус», «шар» от «кару», «шен» от «касанус», «гале» – «галос», «брюйер» – «бруко», «ке» от «кайо», «шарю» от «карука», «бале» от «банато», «сапин» от «сапус», «мутон» от «мульто» и другие. Количество кельтизмов исчисляется разными лингвистами по-разному – от 100 до 500. Кельтизмы сохранились в топонимах, названиях рек и городов, например, Гаронна, Шартр, Нант, Ренс, Вердан. Например, Вердан произошел от Виродунум, Лион от Лугудунум, где Дунум означал опидум, город. Руан от Ротомага, Ротомагус. Кан от Катомагус, где магус значило кампус. Многие названия городов сохранили имена кельтских племен. Амьян – Амбиани, Анже – Андекави, Каор – Кадурси, Трев – Тревери. Эти следы вытесненного языка в языке пришельцев и называют субстратом. Кельтские языки, на завоеванные Римом территории, постепенно вымерли, в основном в течение первого-второго веков нашей эры. Основной словарный фонд французского языка имеет преимущественно латинское происхождение, а кельтские языки оставили в современном французском языке сравнительно небольшой след. Отметим, что на полуострове Британь до сих пор говорят на бретонском языке. По мнению одних ученых, он восходит к древнему кельтскому языку, а по мнению других, не имеет с ним ничего общего, так как попал во Францию в V веке нашей эры благодаря тем кельтам, которые бежали из Великобритании на континент и поселились на территории, которую и назвали Бретань, в отличие от Гранд-Бретань. Перейдем теперь к следующему этапу. Германское нашествие, распад Римской империи и образование на ее территории варварских государств. 3-7 век. Какие же события последовали за созданием Римской империи? Если посмотреть на карту, то можно увидеть, каких огромных размеров достигла Римская империя ко II веку нашей эры. Она занимала территорию следующих современных государств: Испании, Португалии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Румынии, Венгрии, Италии, территории Северной Африки, Малой Азии. Однако такой колосс не мог существовать долго. Тому множество причин. Рабовладельческий уклад, отдаленность частей от центра и сложность в управлении, рост местной знати, ее стремление к власти, кризис морали и утверждение идей христианства – все это и многое другое подтачивало устои единого государства изнутри. Ослабление империи, раздел ее на две части – западную и восточную – в 395 году привели к тому, что она не могла дать должный отпор нашествию варваров и в 476 году распалась окончательно. Переходим непосредственно к франкскому периоду. На востоке Галлии проживали германцы, древние племена индоевропейского происхождения. Племена, жившие к западу от Одера, принято называть западногерманскими, среди которых можно назвать, например, лангобардов и сигамбров. Между Одером и Вислой жили так называемые восточногерманские племена. Это бургунды, вандалы, готы и другие. Раздел Римской империи на западную и восточную, произошедший в 395 году, сильно ослабил могущество государства. Романизованное население не смогло выдержать натиск германцев, нашествие которых началось в III веке. Так, в 418 году вестготы дошли до Аквитании и поселились там, образовав самостоятельное варварское государство, которое просуществовало до конца V века, пока не было завоевано франками. В середине V века на территории бывшей Лугудунской Галлии с центром в городе Лугудунум, современный Лион, возникло еще одно варварское государство – королевство бургундов, которое просуществовало 100 лет. В 534 году оно было завоевано франками. Нашествие германцев закончилось в V веке полным завоеванием Галлии франками во главе с Хлодвигом, основателем первой королевской династии – династии Меровингов. Хлодвиг подчинил себе всю Галлию, вестготов и бургундов и создал франкское государство, которое при Карле Великом, представителе уже другой династии Каролингской, превратилось в огромную империю. Завоевание романизованных галлов германскими племенами не привело к вытеснению латинского языка. Завоеватели ассимилировались с местным романским населением, постепенно теряя свой язык. Есть сведения о том, что романизованные франки утратили свой язык к VIII веку. С падением Западной Римской империи процесс романизации не закончился, а лишь принял новые формы. Германские языки оказали некоторое влияние на латинский и развивающийся на его основе французский язык. Это влияние затронуло главным образом фонетику и лексику. Язык новых завоевателей оставил в принимающем языке след или суперстрат в виде новых лексем. В основном это слова из области военного дела, феодальных отношений, названия орудий труда и предметов быта. Например, бур, брид, флан, ган, гер, аш, э, аль, блессе, козе, дансе, герир, фре, фран, гош, ле, риш, сал, блан, блю, брюн, гри. От франков остались имена собственные: Шарль от Карл, Луи от Хлодвиг, Жерар от Герхард. Были усвоены также германские суффиксы «ар», «ард», «бернар», «ришар», «о», «ауде», «арнальдус». Поговорим теперь о народной латыни и памятниках письменности, ее отразивших. Об особенностях народной латыни можно судить, читая сохранившиеся памятники той эпохи. Среди дошедших до нас письменных памятников, зарегистрировавших эту изменившуюся латынь, можно назвать, например, переводы Библии, известные под названием «Вульгата». Так, в 382 году блаженный Иероним, монах, осуществил перевод священного писания с греческого и иврита на латинский язык. В одном из своих посланий он отмечал: «Я хочу для легкости понимания читателя пользоваться простонародной речью». Этот перевод был адаптирован ad usum vulgi для народного пользования. Здесь подразумевается более свободное употребление падежей, более широкое употребление предлогов наряду с падежными окончаниями, радикальное изменение управления некоторых глаголов, упрощение времен сослагательного наклонения и инфинитивов, замена сослагательного наклонения изъявительным, смешение причастия настоящего времени с герундивом и так далее. Синтетическая конструкция латинского языка зачастую уступает место в аналитической. О том, как эта смена происходила, можно узнать из книги Тамары Александровны Репиной об аналитизме романского имени. Кроме перевода Библии, до нас дошли и другие письменные памятники, зарегистрировавшие позднюю латынь в специальной литературе, в медицинских трактатах, юридических документах, грамматиках. Так, большой интерес с точки зрения языка, да и не только, представляет сборник судебных законов франков, составленный в начале VI века на латинском языке. А мы уже можем твердо сказать, что этот документ мог быть написан только на народной или поздней латыни. Этот документ получил название «Lex Salica» – «Салическая правда». Здесь речь идет о документе салических франков, другими словами, приморских, проживавших в низовьях Рейна, от кельтского слова «саля» – «море». Были еще, кстати, рипуарские или береговые франки, которые жили по берегам Рейна, от латинского слова «ripa» – «берег». Так вот, в этом документе салической правде можно увидеть отпадение конечного «м» и фонетическое смешение безударных «о» и «у», чему способствовало неразличение аккузатива и аблатива и многие другие отклонения от норм латинского языка. Говоря о грамматиках, можно упомянуть справочник приложения, приписываемый грамматисту Валерию Пробу. Он называется «Аппендикс Проби». Этот документ написан в III веке нашей эры и состоит из списка 227 слов, данных параллельно в правильном и неправильном вариантах. Например, написано «Сенатус нон синатус», «Спекулум нон спеклум», «Пакатус нон пагатус». Подведем некоторый итог и ответим на вопрос, какие изменения происходят в народной латыни в этот период. Прежде всего, в фонетике. В фонетике наблюдаются следующие явления: редукция безударных гласных, изменение гласных под ударением, выпадение интервокальных и конечных согласных, упрощение групп согласных и общее сокращение длины слова, стягивание дифтонгов. В морфологии происходит замещение падежей предложенными конструкциями, исчезновение среднего рода, сокращение пяти типов склонения до трех, появление описательных форм для выражения степеней сравнения, замена некоторых синтетических форм аналитическими. В системе глагола широкое употребление перифраз преимущественно с глаголом хабере. Следующее событие, на которое следует обратить внимание, это Страсбургские клятвы. В 842 году происходит примечательное событие в истории франкского государства и одновременно знаменовавшее собой, как до недавнего времени утверждало большинство лингвистов, рождение французского языка. Речь идет о присяге верности друг другу, данной внуками Карла Великого, Людовиком Германцем и Карлом Лысым, против их старшего брата Лотаря, который, сделавшись императором, захотел отнять у младших братьев их земли. Чтобы скрепить свой союз против старшего брата, они встретились в Страсбурге и произнесли обоюдную клятву. По свидетельству историка Нитхарда, полный текст клятв был написан на латинском языке, но короткие отрывки из него, предназначенные для публичного оглашения, были переведены на два языка – на романский и германский. Людовик произнес клятву перед войском Карла на lingua romana – романском языке, а Карл перед войском Людовика на lingua теудийском. Так было решено для того, чтобы воины и Людовика, и Карла могли понять клятву союзника. Именно в тексте Страсбургских клятв появился термин lingua romana в новом значении, не как синоним латина, а в значении разговорный язык, противопоставленный письменному, как разговорный язык, противопоставленный языку церкви, школы, науки и права. Поскольку до сих пор филологи не смогли определить, на каком диалекте клятвы были написаны, современными исследователями, в частности Леклерком, высказываются мысли о существовании трансдиалектного языка, употреблявшегося в письменных целях. Поэтому вместо того, чтобы считать Страсбургские клятвы свидетельством о рождении французского языка, следовало бы, по его мнению, считать их свидетельством появления новой системы письменности для того же самого языка. Язык клятв – это не тот язык, на котором на самом деле говорил народ. Это скорее промежуточный язык между ученой латынью и латынью для неграмотных, который, однако, был понятен народу. Согласно Верденскому договору, подписанному в 843 году Карлу Лысому, отошла Франция Оксидентале, впоследствии ставшей Францией, Людовик Германец получил Франция Ориентале или Германия, а Лотарю – Франция Медиана, получившая по его имени название Лотарингия. Традиция записи на романском языке была заложена на Турском соборе в 813 году во времена Карла Великого, с именем которого связано явление, которое будет впоследствии названо Каролинским возрождением, возвращение к латинской письменности и так далее. Турский собор был важной вехой в укреплении романского языка. Он обязывал священников проповедовать на языке, понятном народу – lingua romana rustica или lingua teudisca rustica, то есть на деревенском романском или германском языках. Теперь рассмотрим, что понимают под выражением «long dog» и «long day». Как предполагают некоторые лингвисты, в частности – Вартбург, по причине германских нашествий к 8-9 векам на территории страны сформировались две разновидности языка, которые стали обозначать термином, изобретенным Данте в трактате «De vulgari loquentia». Свое название они получили по способу произнесения утвердительной частицы «we» – «да» – «long doyle» от латинского «hoc» плюс «ille» на севере и «long dog» от латинского «hoc» – «да» на юге. По счастливому выражению Альбера Рея, в том плавильном котле, в котором возник французский язык, произошло большое латинско-германское скрещивание. Там, где влияние франкского суперстрата оказалось наиболее сильным и продолжительным, возникли северные и восточные диалекты – валлонский, пикардский, нормандский, шампанский, франсийский. Правда, существование последнего некоторыми лингвистами подвергается сомнению. К югу от Луары осталась территория наиболее романизованная, которую почти не затронуло германское господство, и где лангдок принимает формы гасконского, провансальского, лангедокского, лимузенского и других диалектов. Таким образом, политическая и экономическая раздробленность, характерная для Средневековья, отразилась и на состоянии языка. Лангдок был прославлен трубадурами и дал в XI-XIII веках блистательную поэзию. Но после того, как в 1271 году провинция Лангедок перешла под непосредственное правление королей Франции, приходит в упадок и язык, обреченный на участь местного говора. Из диалектов Лангдойль наиболее развитыми оказались нормандский, шампанский и пикардский, на которых написаны выдающиеся произведения средневекового периода, такие как «Шансон де Ролан» XI век, «Роман де Ренар» XII-XIII век, «Роман де ла Роз» XIII век и другие. Население северной части франкского государства, называвшее себя до сих пор «Роман» римлянами, стало именоваться «Франс» или «Франси» франками. Языки Северной Галлии подверглись сильной германизации, в результате чего говоры северной части королевства в большей степени, чем любой другой романский язык, отдалились от латыни. Сегодня 30% французских слов имеют германское происхождение. Скажем несколько слов о франсийском диалекте «Франсиен» или «Франсильен». До недавнего времени считалось, что именно франсийский диалект, территориально привязанный к современному региону Иль-де-Франс, послужил основой для развития национального французского языка. Однако некоторые современные лингвисты, такие как Бернар Серкелини, развенчивают этот миф, сравнивая франсийский диалект с эктоплазмой, то есть излучением, исходящим от тела медиума, поскольку он определяется только путем отрицания всех существовавших диалектов. Если мы говорим о них, тем самым мы говорим о нем. Нет другого способа говорить о франсийском языке, кроме как говорить о диалектах. Франсийским является все, что не является ни пикардским, ни нормандским, ни бургундским и так далее. Согласно Бернару Серкелини, франсийский никогда не существовал, а сам термин был изобретен Гастоном Парисом в 1889 году, который искал более благородных предков для французского языка, чем вульгарная латынь. В 987 году пресеклась Каролингская династия, и франкские аристократы избрали на престол Гуго Капета, который положил начало династии капетингов. Гуго Капет был первым королем франков, говорившим только на романском диалекте, который впоследствии будет называться «Франсуэ». Тому, что сегодня называется старофранцузским, соответствовало некоторое количество языковых вариантов, существовавших в основном в устной форме, ненормализованных и некодифицированных. Первым текстом, в котором упоминалось слово «франс», было письмо, написанное в 1119 году папе римскому Каликсту II, потомком Гуго Капета Людовиком VI Толстым, где он провозгласил себя королем Франции. Франс. Термин «франсуэ» обозначал как язык короля, так и любой другой вариант языка ойль, то есть весьма расплывчатую языковую реальность. Слова «франс», «франсуэ» были видозаменяемы, взаимозаменяемы и могли обозначать страну, власть или язык власти. Французский язык или королевский французский, французский короля, становится письменным с территориальным ростом королевского домена в эпоху Филиппа II Августа. Королевская администрация в лице Бальи и Сенешалей отправляла правосудие, собирала налоги, принимала жалобы, то есть управляла страной от имени короля, используя королевский французский язык. Когда на престол вступил Людовик IX, получивший впоследствии имя Людовика Святого, французский язык королевского двора уже значительно опередил все диалекты. По мере укрепления королевской власти и централизации государственного устройства, язык короля Франции распространялся по территориям, на которых употреблялись другие языки ойля. В конце своего царствования Людовик Святой стал самым могущественным монархом в Европе, а французский язык приобрел определенный престиж и в других странах. Теперь скажем несколько слов об ордонансе Вилле-Котре. Ордонанс Вилле-Котре вошел в историю французского языка как документ, положивший в 1539 году конец конкуренции латыни и французского языка, благодаря заботе мудрого короля Франциска I. Этот документ законодательно вводил французский язык в качестве административного языка, которым раньше была латынь. Традиционная точка зрения гласит, что благодаря этому ордонансу французский стал официальным государственным языком королевства, одержав победу над региональными диалектами. Однако, как отмечает Михаил Александрович Марусенко, это в некотором роде миф, ибо к языку в этом документе имеют отношение только две статьи, а французский язык упоминается всего один раз. Документально установлено, что королевские нотариусы использовали французский язык с XIII века, а в период с XIV по XVI век французский уже занял место административного языка при составлении королевских хартий, вытеснив латынь и другие вульгарные языки. Ордонанс Вилле-Котре был только ступенью на пути языковой централизации, длившейся уже несколько веков. Нужно иметь в виду, что с того времени и до начала XX века французский язык был языком двора, элит, включающих знать духовенство, языком буржуазии и части писателей. Что касается народа, то он использовал многочисленные диалекты, принадлежащие к языкам ойль и языкам ок, и которые, говорящие на французском, презрительно называли патуа. Альбер Доза насчитал во Франции XVII века не менее 635 патуа. Чтобы иметь представление о тех изменениях, которые произошли во французском языке в описанные периоды, можно порекомендовать ознакомиться с трудом Маргариты Константиновны Сабанеева и Галины Михайловны Щерба «Историческая грамматика французского языка», с историей морфологии французского языка Владимира Федоровича Шишмарева и почитать составленную им хрестоматию старофранцузских текстов, используя его словарь старофранцузского языка. К сожалению, в рамках данной лекции нет возможности говорить об этом детально. В XVI-XVII веках этот период с точки зрения развития языка часто называют новофранцузским периодом, завершается политическое объединение Франции в форме абсолютной монархии. Единое государство должно иметь единый национальный язык. Еще в 1579 году филолог и эллинист, боровшийся за чистоту национального языка, Анри Этьен издает труд, доказывающий превосходство французского языка над латынью и итальянским языком, который был в XVI веке по ряду причин в моде при французском дворе. Во-первых, из-за итальянского происхождения королев Екатерины Медичи и Марии Медичи, из-за итальянских войн, из-за влияния итальянских художников и архитекторов, которые массово приглашались по причине большой любви к итальянскому искусству французов. За чистоту языка ратовал Франсуа Малерб, который исключал из него неологизмы, архаизмы, диалектизмы и прочие неправильные слова. В 1647 году Вожла публикует труд, где утверждает, что норма должна быть ориентирована на язык двора и высшего света, «le bon usage». В 1660 году выходит общая рациональная грамматика Пор-Руаяля, ставящая своей целью объяснить, почему существуют те или иные языковые обычаи и нормы. По приказу кардинала Ришелье в 1635 году была основана Французская академия, целью которой был контроль над развитием французского языка и литературы. Первой задачей, которую академия решила, было создание словаря и грамматики. Первое издание словаря вышло в свет в 1694 году. В результате сознательных усилий грамматиков и теоретиков языка в общих чертах формируется французская национальная норма, которая была ориентирована на язык хорошего общества, двора и Парижа. Эта исторически сложившаяся норма лежит в основе и современного языка, хотя за три столетия она, конечно, претерпела существенные изменения. Рассказ о современном языке – это уже другой рассказ.